Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир «Радио «Спутник Кыргызстан». В студии я, Марина Соломко. И у нас в гостях сегодня Эрмек Ашкамбаев, психолог. И сегодня мы будем говорить об очень важной теме. Мы будем говорить о стрессе и о том, как переносят стресс мужчины. Здравствуйте. Итак, сразу начнем, наверное, с самого главного. А что такое вообще стресс?
Есть ау-стресс. Это положительный стресс, потому что рассказывают, что Радж Капур, которому вручили презентацию, вручил президент Индии, и у него случился инфаркт. То есть даже положительные эмоции тоже вызывают стресс. А и есть негативные причины, которые вызывают стресс, и называются они дистрессом. Вот, и то есть получается, в принципе, есть положительный момент в стрессе. Да, в кратковременном стрессе это выброс адреналина, норадреналина. Это когда организм готовится к решению какой-то проблемы, когда организм готовится к достижению какой-то цели. Это может быть какая-то там опасность, и чтобы уберечь свой организм там от вреда здоровью или от смерти, ну, как бы у нас врожденные эти инстинкты есть, там в доли секунды выбрасывается адреналин, то есть это вот стресс этим и обеспечивается, и человек может там перепрыгнуть уже не 3 метра, а 7 метров там, в длину или взобраться на забор, на который раньше бы никогда не взобрался. То есть, в принципе, сам стресс, он полезен в плане биовыживания, да, то есть чтобы вот избежать каких-то опасностей. Вот. Но если этот стресс имеет по времени продолжительное время, ну, то есть продолжительность определенную, то, конечно, это вредит здоровью. Вредит организму тем, что организму уже нужно выбросить это напряжение. Адреналин, то есть давление подскочило, то есть надпочечники работают, да, все эти гормоны готовы к действию, а действия человек не совершает. И в итоге получается, что мышцы напряжены, сердцебиение, пульс бешеный, готов человек к борьбе, или к бегству, но ничего этого не происходит, и куда-то нужно все это деть. И все это вот разряжается, может в таким образом вред причинить организму человека.
То есть это сродни какой-то очень напряженной пружине. Может быть, это сосуду сверхнаполненному.
Да, да, получается. То есть человек же готов к каким-то потрясениям. Там даже если будут какие-то ранения, это же будет потеря крови. А где восполнить эту кровь? Соответственно, отхлынывает кровь от органов внутренних пищеварения, да, то есть то, что не актуально в данную секунду. Соответственно, идет, ну, то есть некий в продолжительном контексте вред внутренним органам. То есть вот как бы человек готов к борьбе, и эта борьба не происходит.
Он в ожидании.
Он в ожидании, да, он застрял. Это называется вот хронический стресс, который в конце концов, к сожалению, приводит к истощению. И к истощению организма, и психики.
То есть, по сути, стрессу подвержены, в общем-то, сейчас все мы, включая женщин, мужчин, детей и, наверное, может быть, даже животных, потому что, ну, живем в сложное такое время, переинформированность, экология, еще какие-то вещи. Но, как выяснилось, мужчины и женщины реагируют и переносят стресс совершенно по-разному.
Да.
Почему?
Ну, если взять главный женский гормон, это окситоцин, экстраген, да, предположим, то есть и здесь не предположим, а так и есть, то на стресс реагирует женский организм, то есть повышенным содержанием, предположим, окситоцина. То есть она по-другому реагирует на стресс. Это может быть выплеск эмоций, это может быть просто истерика, в результате которой разрядилась женщина, например. А это может быть, там, я не знаю, поговорить с подругой, поплакаться. То есть, если взять воспитание девочек и мальчиков, то это разные сценарии. То есть, девочки можно плакать, девочки, ну, то есть, таким образом избавляться от негативных эмоций, от стресса. Можно и получить поддержку, попросить, чтобы вот поддержали ее, и дать эту поддержку. То есть, это для женщины нормально. А для мужчины это проявлением считается слабости. Я же должен быть сильным. Ну, мальчиков обучают. То есть, ты должен быть там будущий солдат, ты должен быть сильным. А что значит быть сильным? Это значит не проявлять слабость. Вот. А проявление, именно проявление негативных эмоций считается слабостью. Нельзя проявлять. Вот поэтому мужчины по-другому реагируют на стресс. Они могут уйти в себя. Там злоупотребление алкоголем в том числе. Да, это в кратковременной перспективе помогает кому-то. Ну, может быть, и большинству. В кратковременной перспективе, вот, что приводит потом, к сожалению, к зависимости. К табакокурению, да, то есть человек тоже злоупотребляет, там, курит одну за одной, вот, или может просто мрачным ходить и предпочитать одиночество. Ну, чтобы не казаться нытиком и тряпкой, то есть нужно все хранить в себе. А это большой вред, конечно, для организма, в том числе и для психики, и занимает очень большое время. То есть это негативно сказывается и на потенции мужчины, это негативно сказывается и на его настроении. То есть, ну, такие у нас стереотипы есть, вот, и мужчины таким образом часто могут переживать стрессы. Причина стрессов может быть очень много. Это может быть смена места жительства. А нужно же адаптироваться. То есть отдохнуть нету времени. То есть это новые люди, новые нравы, может быть, новый менталитет. И получается, что человек, ну, так бы в хроническом стрессе находится. А увольнение с работы очень тоже большой стресс. То есть получается, что как примет меня коллектив, смогу ли я адаптироваться в нем, какие там могут быть там интриги или конфликты. Вот, конфликты тоже могут являться причиной стресса. Вот, в конфликте это могут быть манипуляции. Манипуляции там, типа вымогательства или шантажа, тоже приводит к тому, что человек находится вот на грани срыва, в этом стрессовом состоянии долгое время. Это может быть развод. Очень большая причина для стресса. Ну и как бы человек погружен. Он находится в этом состоянии, не может с ним справиться. Не может справиться с ним самостоятельно, мужчина. А попросить о помощи, то есть вот этот запрет внутри у него стоит, нарушить его не может. Это некое табу. Вот. И в конце концов, когда уже совсем все усугубляется, все равно приходится обращаться за помощью, но уже к врачу. Вот. И в этом плане, конечно же, было бы желательно понимать, что стресс — это естественное состояние, и, соответственно, нужно выходить из этого состояния, желательно грамотно выходить из этого состояния. Вот как выходить, предположим? Ну, конечно же, в первую очередь, простой совет — это заняться физическими какими-нибудь нагрузками. Не чересчур, ну вот неохота, понятно, ну вот просто даже эти пешие прогулки, новые какие-то впечатления, новые картинки, новая ситуация, она не стрессовая, да, чтобы им было минимально, да, раздражители воздействовали на зрительный анализатор, на слуховой анализатор, то, что это было, там, предположим, прогулка где-то в роще, в парке, ну, если в горы съездить, вообще идеально, или там на берегу речушки, какой-нибудь речки, прогулочки, то есть это такой природный транс, он очень такой терапевтически хороший эффект имеет. И, ну, определенный вывод сделать, конечно, из этой стрессовой ситуации. Как так получается? Стресс, очень сильно иммунитет падает, то есть эти защитные механизмы организма. Вот, если, когда в норме иммунитет у человека находится, то есть вряд ли он может там какими-нибудь вирусными подхватить, вирусы какие-то там, бактерии. А иммунитет на защите хорошо работает, защищает от этого всего. То есть не секрет, и онкологи тоже говорят, что у каждого человека ежедневно вырабатывается какое-то количество раковых клеток, у детей в том числе. И когда человек находится в ресурсном состоянии, в здоровом состоянии, иммунитет успешно подавляет все эти раковые клетки. Вот, то есть очень опасно, да, долгое время находиться в стрессе, когда иммунитет упал не на несколько процентов, а в несколько раз падает, если это серьезный такой стресс. И липнут все эти бактерии, все эти вирусы. То есть там запросто можно простудиться, продуло где-то. Вот. И даже это грозит вот такими серьезными заболеваниями. Может грозить.
То есть, по сути, получается, человек в состоянии стресса максимально уязвим не только психологически, но и физически даже.
Максимально уязвим, совершенно верно, да. То есть и само понимание этого, что вот это состояние не ресурса, оно невыгодно для человека, самого этого осознания, то есть подталкивает потихонечку человека к тому, что, ну, нужно какое-то принять решение, потому что есть несколько этапов стресса. То есть первое — это состояние тревоги. То есть как в той ситуации, когда существует дефицит информации. То есть, чтобы принять верное решение, чтобы совершить выбор, нужна же информация, чтобы было определено, чтобы на основе этой информации выбрать правильное решение. А информации не хватает. Достоверной информации, да, то есть, предположим. Вот, и человек не может выбор совершить. То есть он находится в этом состоянии стресса, то есть адреналин выработался, да, то есть он как бы максимально активно включился в его организм. А принять решение, чтобы действовать, человек в ступоре. То есть он не может принять решение. А для того, чтобы выпустить, да, для чего вообще все это, организм мобилизируется, для чего. Вот, поэтому в этом случае любое действие, пусть даже оно неправильное будет, оно полезно для того, чтобы уменьшить этот уровень стресса.
То есть, по сути, здесь главным действием будет само действие.
Само действие, да. Даже если оно неправильное, но как бы в конечном итоге оно будет правильным. То есть с точки зрения, если рациональности взять.
Ну вот вы упомянули о том, что, например, мужчины боятся показать свою слабость. Это же идет наверняка от того самого детства, когда мальчикам говорят, что мужчины не плачут. Почему ты плачешь?
Да.
Хотя, по сути, наверное, плач – это выплеск эмоций. Вот у нас, у женщин, на самом деле, что бы ни случилось, как бы плохо ни было, естественно, сразу первая реакция – это слезы чаще всего. И вроде бы это помогает, потому что ты поплакала, и уже, оказывается, проблема не такая большая. То есть ты ее как будто бы, как говорят же, выплакиваешь.
Да-да-да.
Вот. У мужчин по-другому. Они даже, наверное, если хотят заплакать, я наверняка уверена, что таких ситуаций очень много, но они не только не могут себе позволить этого сделать, у них наверняка какой-то даже внутренний ступор есть. То есть нельзя. И организм даже и не сопротивляется этому.
Да, конечно. То есть нужно же соответствовать тому сценарию, который вложен, не нарушать эти внутренние правила, да, которые там встроены в человека. Родителями, там, обществом, социумом. Много вариантов. И, соответственно, выход какой разрешен мальчишкам? То есть плакать нельзя, но можно что?
Драться.
Можно драться. Да, то есть,
агрессию какую-то.
Агрессия, да. Она может быть как в действиях проявляться, она может также проявляться и в словах, соответственно. Вот поэтому, когда, предположим, в семье происходят такого рода конфликты, и жена думает, что он ее не любит, потому что говорит такие плохие слова, еще с таким эмоциональным надрывом, то, возможно, это просто его способ таким образом избавиться от этого стресса.
Ну, это, конечно, не точно, но чаще всего такое бывает.
Да, сложно как бы на эмоциях, когда идет там конфликт или начало конфликта, то есть все это спокойно, вот так, как мы сейчас с вами, да, разложить по полочкам. Но чаще всего так и есть. То есть пытается мужчина таким способом избавиться. Ну, и это называется не экологичный способ, потому что он причиняет таким образом вред, да, своим близким, к сожалению.
И самому себе получается, потому что близкие не в восторге, и из-за этого может, например, разрушиться та же самая семья, и вы получите еще больше гормон стресса. Все по накатанной. Я знаю, что мужчины на самом деле очень часто переживают из-за, может быть, недостаточного финансирования, может быть, маленькая зарплата. Ну, то есть вопрос вообще денег для мужчин – это очень важно. Для женщин как-то не так важен, потому что, женщина всегда может выжить на ту сумму, которая у нее есть. У мужчин с детства заложено, что он добытчик. Это касается не только еды, но и финансов.
Угу.
И вот что делать в такой ситуации, если мужчина переживает из-за того, что, по его мнению, он, может быть, недостаточно много зарабатывает?
Сначала все-таки нужно посмотреть в причину. То есть в чем причина того, что та сумма, которую зарабатывает мужчина, она недостаточна. Потому что когда взять Лихачева, он сказал так, что бедный не тот, у кого мало, а бедный тот, кому мало. То есть он может зарабатывать и 100 тысяч долларов там в месяц, предположим, а для него это оказывается мало, и он может по этому поводу испытывать стресс. Он может зарабатывать 100 тысяч там рублей или сумм в месяц, и тоже это будет мало. То есть, возможно, его отношение к финансам негативное. То есть, сколько бы он ни зарабатывал, он будет этим недоволен. Если он реально мало зарабатывает, то здесь тоже могут быть, мы сейчас немножечко над решениями говорим, то, возможно, у него запрет в голове, так называемый, комплекс нищебродства. Он думает, что если он будет зарабатывать больше, то у него будут забирать там жена, мама или еще кто-то.
Смысл? Такое тоже есть.
Это же классика. То есть он же на себя не тратит. Все, что он зарабатывает, вот он в общую кассу или отдает кому-то. И это все еще из детства. Смысл ему зарабатывать больше? Это одна из причин, предположим. Вот. А когда же, если мужчина хочет купить машину, которая понравилась ему, цвет, там, мощность, год выпуска, марка ему понравилась, то есть здесь он вряд ли будет испытывать трудности притоки финансов к нему в кошелек или на счет, предположим. Ну, понятно, что законными методами, не криминальными, да? А вот. Но как только он ее приобретет, все, и опять все вернется на круги своя.
Желаемое достигнуто, нужна новая цель.
Новая, да, новая цель. И здесь как раз-таки выход, мы сейчас вот плавно подошли к этому, как со стрессами справляться, то есть как только принято решение, все, энергия, та, которая внутри находится, в мышцах там, и так далее, психическая энергия, она уже направляется в позитивное, созидательное русло, он действия какие-то совершает.
Но вот вы упомянули, например, что причиной стресса может быть увольнение или, ну, к примеру, развод. Но, опять же, причиной стресса может быть, например, сама нелюбимая работа или некомфортная, или нелюбимый некомфортный человек рядом, ну, или брак.
Да. Да.
И в этих случаях развод или увольнение будут, наоборот, панацеей.
Усугублять. Ну да. То есть он таким образом, получается, что эти отношения, в которых человек находится с супругой, да, или эта женщина с мужем, уже являются источником стресса, могут являться источником стресса. И в этом случае, ну вот глубже копнем, ко мне, когда клиенты приходят с такой проблемой, я говорю, вы можете выйти замуж второй, третий, пятый раз. Ситуация будет абсолютно та же самая, чуть-чуть хуже.
А почему так получается?
То есть человек живет по сценарию, что нормой взаимоотношений является борьба, война с супругой, да, или, значит, некое соревнование, кто лучше из нас. То есть понятно, что любое соревнование, любая борьба – это всегда стресс. То есть как бы такой промежуточный вывод можно сделать. То есть о гармоничных отношениях или о равновесных, где можно достичь какого-то определенного баланса, то есть, ну, к сожалению, нету у него этого сценария, что вот так тоже можно жить и еще и получать удовольствие и кайфовать. Ну, может быть, в процессе воспитания это было заложено, не знаю, может быть, сам психотип человека такой. А вот поэтому выходом из этой ситуации, то есть все-таки нужно, ну, как говорится, если хочешь увидеть своего самого страшного врага, подойди к зеркалу, и все станет понятно. То есть работа над собой и постановка целей. Когда мы ставим цель, и тогда нам эти стрессы помогают. Это как ядерное топливо, да, это как мы как с еще большей скоростью достигаем этой цели, и с большей эффективностью это делаем. То есть здесь как раз-таки все это меняется наоборот. Ну, подождая, здесь, конечно, тоже ловушка, потому что человек может стать зависимым от успеха. То есть подавая ему успех каждый день, желательно, и чтобы он увеличивался, увеличивался и увеличивался.
А оно же не может до бесконечности, ну, кстати, увеличиваться. Рано или поздно где-то придется остановиться, либо тебя остановят уже.
Да, то есть вот тут как бы некий посыл перфекционистам. То есть вот слишком, чтобы все было великолепно, идеально, совершенно. Это тоже источник стресса.
Но это тоже, наверное, с детства идет.
Ну да, то есть родители хотели, чтобы ребенок был там пятерочником, отличником, чтобы он все делал классно, и таким образом до сих пор уже взрослый мужчина, все еще этим воображаемым родителям, они могут быть живы или уже, да, в силу возраста, да, то есть они уже ушли в мир иной, он все равно им доказывает, что вот я эту программу до сих пор реализую. Я там на доске почета, у меня там несколько грамот, сертификатов, там второй, третий диплом, там и так далее, и так далее. А вот умение расслабляться, конечно, это одно из самых лучших способов сохранить здоровье и сделать свою жизнь благополучной и удовлетворяющей. Особенно, когда человек находится в стрессе, в дистрессе, умение расслабляться, ну, это вообще, наверное, самый лучший способ. Вот, и сейчас многие медитируют, да, там йога, психологи, на Ютубе много видео под музыку, там какую-то можно помедитировать. Вот, поэтому лучший способ в психологии снизить уровень стресса или тревоги – это диссоциация или диссоциирование. То есть мы находимся в двух, можем находиться в состояниях, в ассоциированном, предположим, болельщик какого-нибудь там клуба, ну там, я не знаю, Арсенал или там какой там чемпионат мира, болели за Испанию, как он смотрит этот матч, финальный или полуфинальный? он как будто бы там, в этом поле, он там эмоционально, то есть он находится в ассоциированном состоянии, он как будто бы играет на поле, то есть он увлечен. Это видно по позе, она наклонена, это видно по тому, что он вовлечен в этот процесс. И вот в стрессе чаще всего мы находимся в ассоциированном состоянии. И есть такая максима в психологии: мы не можем ничем управлять, с чем мы отождествились. То есть ассоциированность — это значит отождествление. То есть мы себя не отделяем, не отличаем от этой футбольной команды. И мы можем управлять всем, чем угодно, с чем мы разотождествились или диссоциировались.
Ого, сложно.
Ой, мы находимся в нем регулярно несколько раз в день. Ну, я просто сейчас, простите, как бы термины использую этими словами, поэтому немножко сложновато. Диссоциированное состояние — когда мы как бы со стороны смотрим, на себя в том числе. То есть если вы себя на телефоне, сейчас вот хорошо эту аналогию привести, на видеокамере на телефоне сняли, и потом смотрите на себя со стороны, это называется состояние диссоциации. То есть когда вы не вовлечены, а когда вы отстранены.
Так, тогда понятнее.
Да, то есть, ну, простите за термины. Вот. И когда вот эта способность развита у нас, мы можем со стороны на себя посмотреть, диссоциироваться. Эмоции, они очень сильно снижаются.
А будет ли это объективным?
А это будет очень объективным, потому что субъективным мы оценку даем или анализируем, когда мы в ситуации вовлечены. Особенно если нами управляют негативные эмоции, то оценка, ну, очень большой процент того, что она неверная, будет ошибочная. То есть мы склонны сразу винить кого-то, обвинять, перекладывать ответственность и там истерить.
Строить скандал, да.
Да, вот. То есть если вы находитесь в машине, вы можете ее помыть?
Из машины нет.
Нет, да, то есть нужно что?
Выйти.
Выйти, да, то есть для того, чтобы как-то себя оттерапевтировать, нужно выйти в диссоциированное состояние, то есть нужно со стороны на себя посмотреть. И тогда мы можем сделать все, что мы хотим.
Выдохнуть, в общем, ну, немножечко. Да. Дать себе паузу на то, чтобы выйти из машины.
Да, то есть это называется в психологии вторая точка восприятия. То есть вот когда, предположим, супруги спорят по какому-то вопросу, не могут достигнуть какого-то компромисса или консенсуса, только по одной причине, что муж не может посмотреть на ситуацию с точки зрения жены. Не развил он у себя эту способность. Или жена встать на точку зрения мужа и посмотреть на ситуацию с его глаз.
Ну, потому что все же оперируют своим «я».
Совершенно верно.
Хотелками или недовольствами, ну, чем-то таким.
Да, и то есть, часто обвиняют друг друга в эгоизме. То есть вот ассоциированная позиция восприятия — это вот есть позиция эгоиста. Она хороша, хороша для себя самого. Но когда нам нужно коммуникацировать, когда нам нужно общаться или комфортно общаться, или отношения выстраивать, опять-таки, гармонично, ну, тут... нужно умение в себе это развить, умение вставать на точку зрения другого человека, оппонента, для того, чтобы прийти к этому консенсусу.
Ну, так хотя бы больше шансов, да, к нему прийти. Но ведь бывают же обратные ситуации. Например, ладно, когда, может быть, брак какой-то не очень удачный или просто там вот состояние стресса в этом браке. А бывает понятие «закоренелый холостяк». То есть человек, который достаточно долгое время живет один... У него, конечно, бывают какие-то отношения, но они, может быть, не приводят к совместному проживанию или к браку. И для него вот каждые какие-то более-менее серьезные отношения – это тоже стресс.
Конечно.
Почему так происходит? Только потому, что он просто привык быть один и боится кого-то к себе подпустить?
Ну, есть такой термин, как образ жизни. И образ жизни, он уже сформировался. Утром встал, почистил зубы, приготовил завтрак, покушал, пошел на работу, пришел. То есть сформировался некий образ жизни, некая привычка. А мы знаем, что привычка свыше нам дана, замена счастью она, да? То есть у него сформировался привычный образ жизни. Вот. То есть он привык подавлять в себе потребность. Потребность в любви, потребность в ласке, потребность в тепле или там, в коммуникации, в общении. Вот он автономию некую приобрел, в кавычках, да, комфортную, называется зона комфорта. И тут появляется другой человек, он испытывает к нему чувства, или она и может испытывать к нему чувства. И для того, чтобы продолжать дальше развивать это все, нужно же отказаться от этого привычного образа жизни. А это какой стресс, представляете? То есть он может это воспринимать как предательство себя. И, естественно, внутренний конфликт. То есть человек привык к этому, а теперь все эти привычки нужно менять. Вопрос, зачем?
То есть, по сути, это тоже стресс большой.
Это внутренний конфликт, это большой стресс, потому что ответа-то человек не находит. И опыта позитивного, именно позитивного опыта, как хорошо жить вдвоем, когда утром там тебе, например, или ты кому-то приносишь, ну, не кому-то, любимому человеку, да, кофе в постели, или тебе кофе в постели приносят, когда тебе говорят, что я тебя люблю, когда есть поддержка, когда вот эти совместные прогулки, совместное планирование, совместное достижение цели, ну, нет у этого человека, предположим, такого позитивного опыта. Соответственно, и отсутствует мотивация.
Но почему такое отсутствие позитивного опыта чаще всего все-таки встречается у мужчин?
Ну, если взять пример, привести у моего клиента, то есть это молодой человек, который учился уже на последнем курсе высшего учебного заведения, вот, ну, он как бы южного менталитета, и он говорит, каждое воскресенье, через воскресенье собираются родственники, исключительно мужчины. И вот они там кушают, да, то есть общаются в кафешке где-нибудь, там, может быть, на природе, когда погода хорошая, тепло. Ну, так как он младше, ему приходится там чай наливать или еще что-то делать, ну, как бы вот такие моменты. И он мне говорит, что рассказывают они, и тема разговора является только одна тема. Зачем я женился? И вот приходится это делать. То есть понятно, что таким способом они терапевтируют себя, да, то есть они пытаются как-то то есть, выбросить этот негатив, ну, там, встретить понимание, а, у тебя тоже так, а, ну, и поговорили же, зашлись, а то есть они как бы сбросили этот негатив, и за, как бы, ширмой остаются позитивные моменты. О хорошем-то они умалчивают, а хорошего много, намного больше, и они прекрасно в этом знают, что хорошего много. Ну, поговорили о том, что вот там уже на футбол, как раньше, не получается ходить, или там еще куда-то что-то, да, как раньше по-холостяцки это было. Ну, вот немножечко такое сожаление и печаль, скорбь о своей молодой жизни, как бы. И он, естественно, это все слышит и все это впитывает. И он не понимает, если так нехорошо вам, зачем тогда вы как бы женились? Ну, потому что умалчиваются позитивные аспекты. Они есть, но они умалчиваются. А он из-за неопытности же не понимает. Человек напуган, не хочется ему. Все, у него демотивация. И вот он уже там, ему уже почти что 28, и мама там ему говорит, давай я внуков хочу там и так далее. А у него нету мотивации. Потому что вот он всю эту информацию впитал. И чтобы все это в его жизнь пришло, зачем ему? И так хорошо. Все. То есть он как бы... Это один из вариантов. Другой вариант, предположим, младший сын, там, любимый сын, и мама родила его не для того, чтобы он там счастливо жил. Я прошу прощения, конечно, но такое тоже бывает.
А для себя,
как она родила говорится? Его для себя. Стакан воды перед смертью, как анекдот, помните? Человек умирает. И такой, блин, а пить-то неохота. Вот, то есть депозитный ребенок. То есть вот такое тоже может быть и... Конечно, все это бессознательно происходит.
То есть такому ребенку, скорее всего, будет совсем сложно найти себе спутницу, потому что мама категорически
невозможно
ему этого не даст.
Да, не даст. То есть она его любит, она его искренне любит. Она хочет, чтобы он был счастлив. Она хочет, чтобы он был счастливым. Но изначально она на него возлагала надежды, что там, она будет уже старенькая, он будет за ней ухаживать. Ну, она же в него столько вложила, она... его так его любит и так далее. А тут какая-то женщина появится и будет еще им командовать, еще будет... сейчас прям. Я прошу прощения у мам, может быть, они это слушают, но, к сожалению, такое тоже нередко встречается. И это называется созависимые отношения, когда сепарация еще не прошла между мамой и сыном, хотя сыну может быть и 35, и 45 лет, и даже 55 лет. На практике такое тоже бывает.
Чаще всего, наверное, он уже и хотел бы, может быть, как бы уйти, скажем так, из отчего дома, но, скорее всего, просто этого боится, а может, даже на самом деле-то и не хочет, потому что он так привык.
Созависимость. Естественно, что прекрасно все это прорабатывается, и, возможно, появится такое мнение, что если эта сепарация произойдет, все, сын маму любить не будет, он о ней забудет. И нет, конечно. То есть вот именно когда есть здоровые отношения, есть привязанность, но не зависимость, вот тогда настоящие чувства, настоящая любовь, настоящая забота проявляется.
Ну, это даже, наверное, очень сложно отличить привязанность от созависимости. Если, например, вам достался очень хороший, ну, наверное, манипулятор.
Ну, в результате манипуляции, как мы знаем, отношения ухудшаются и дистанцируются. взаимные обвинения, взаимный шантаж там, и так далее. То есть это очень, очень неприятные отношения, которые являются самым главным и самым первым источником стресса. Выяснение отношений и так далее. Да, многие так живут, спорить не буду. Ну, мы же в реальном мире живем, не в идеальном мире живем. То есть мы все с этим сталкиваемся, и, может быть, каждый из нас может использовать там какие-то формы манипуляций, потому что мы реальные люди. Но когда есть здоровые отношения, мы стремимся к ним, и мы можем достичь этого. И много людей, которые, в принципе, эти отношения создают, да, живут в этих отношениях, в которых минимально сведены к минимуму эти манипуляции. Вот. И здесь очень есть такой хороший психотерапевт Эрих Шосторм. Вот, и он написал такую книгу, великолепную ее прочитал, она мне понравилась. Называется «Человек-манипулятор, человек-актуализатор». То есть мы можем эти отношения, в которых много манипуляций, предположим, перевести на уровень актуализации и выстраивать уже комфортные отношения. Не идеальные. Идеальных отношений не бывает.
Ну, точно так же, как и идеальных людей.
Да.
С одной стороны, наверное, это, кстати, хорошо, потому что были бы все идеальные, как бы мы узнали, что не все идеальные. Но на самом деле надо же всегда с чем-то кого-то там сравнивать. Но это без этого никак. Вообще, любой стресс можно подавить. Можно, может быть, вылечить или исправить, или нет. Или бывает какой-то вот стресс, который вот совсем никак не поддается.
Ну, стресс это вообще-то полезно, да? То есть если это как раз выброс адреналина, это способность организма, благодаря именно стрессу наши предки выжили, и вот мы дожили, да? То есть справляться с какими-то ситуациями, где есть угроза жизни, угроза здоровью. Вот, то есть если это реальная угроза, ну, у нас же есть мозги, мышление, и эти угрозы мы можем просто сочинить или выдумать. Как вы там помните, сама придумала, сама обиделась и сама простила. То есть, предположим, нету вообще никаких причин, что есть угроза увольнения с работы. Нету реальных причин. Но из-за своей неуверенности человек начинает по мимике начальника или по отношению, то есть вот, как бы вот эта вот мнительность, начинает думать, что ему угрожает увольнение с работы. И это вызывает, то есть внутренние причины, которые приводят к этому стрессу и к этому дистрессу. Или муж приходит с работы, и, ну, устал человек, да? Устал и не может так же бодро, как раньше, там, обнимать жену, говорить, что он ее любит. И она приходит к выводу, что, наверное, у него завелась другая женщина, и, наверное, ей грозит остаться одной. Вот она думала сама себе, она, опять-таки, из-за своей, например, неуверенности. Естественно, ее организм реагирует стрессом, и она не хочет этого воображаемого развода, и она начинает что делать? Бороться за свое семейное счастье.
А там не надо было бороться, а там не по сути. Все и так хорошо, просто дать человеку отдохнуть полчаса.
Совершенно верно. И как бы все-таки развитие, наверное, уверенности — это один из рецептов, да, как повысить свою стрессоустойчивость и как, ну, сделать свою жизнь более благополучной и, ну, более радостной и счастливой. То есть именно развивать в себе эту уверенность.
А как ее в себе развивать, когда кругом один сплошной стресс?
Есть специальные курсы, есть специальные... Я тоже проводил раньше специально даже программу тренинга написал, ну, основой, получается, уверенности в себе является адекватная высокая самооценочка. Она поднимается, в принципе, там за 30 минут. Это технология, вопрос психотехнологии. То есть это не потому, что там талантливый такой психолог или он не очень талантливый. Есть определенные психотехнологии, используя которые обученный психолог может эту самооценочку поднять. Раз. Основа уверенности — это высокая адекватная самооценка. Второе — это умение разбираться в своих чувствах и управлять своими чувствами. Негативными и позитивными. То есть это второе. И третье — это умение решать проблемы и ставить цели. То есть вот, в принципе, и трехшаговая модель уверенности в себе.
А уверенность в себе — это, в принципе, хороший, наверное, способ борьбы с тем самым стрессом, получается.
Ну, можно сказать, не борьбы, а именно умение повысить свою стрессоустойчивость.
Вот вы упомянули то, что самооценку, в принципе, можно легко поднять, если сильно захотеть.
Без проблем.
А опустить ее тоже так же легко можно?
Ну, вот эти все манипуляции, о которых мы только что вами говорили, рассказывали, то есть в основе любой манипуляции лежит в первую очередь, первый шаг — это понизить самооценку оппонента. Управлять им можно только в том случае, если эта самооценочка до минимума снижена.
А если человек уже с хорошей самооценкой, он уже в себе уверен, да, и во всех уверен, но ему активно вот пытаются как-нибудь навредить, скажем так, с его самооценкой, это вообще вероятно, что у него она возьмет и упадет?
Это невозможно.
А, то есть все-таки все. Вот она, если уверенность есть,
она есть,
то она есть. Она и никуда есть, она не денется.
Да, то есть здесь фраза такая, коротенькая фраза, она звучит так. Нет раба, нет господина. Не наоборот. Не наоборот. Нет раба, нет господина. То есть нет манипулятора, если нет неуверенного человека. Если есть уверенный человек, то, естественно, манипуляция просто не работает.
А что делать тем людям, у которых, например, сегодня такой бешеный всплеск энергии, он думает, что вот я молодец, я все могу, я, в принципе, талантливый и вообще замечательный человек. Но на следующий день он что-то приуныл, и вроде бы не такой-то я уж и хороший, и здесь-то я где-то там не дотянул, да и вообще я достоин большего. А на следующий день у него опять все хорошо. То есть такая вот полярная какая-то у него вот эта вот самооценка.
Так и называется, полярная.
Да,
в десятку попали. То есть, получается, человек, обычно называют такого человека человек настроения. Возникает логичный вопрос. Кто мешает научиться управлять этим настроением? То есть, если на это настроение оказывают влияние внешние факторы, то нужно выявить, какие внешние факторы оказывают влияние.
И устранить их, либо что-то с ними сделать.
Да, то есть найти как бы... Если... Ну, бывает такой термин, как завышенная самооценка. И когда я король, я принц, а вы все, знаете, так... Я вас вообще за людей не считаю. Ну, это тоже неадекватно, поэтому я оговорился, что адекватная высокая самооценка, не завышенная. Ну, такое бывает часто, детей воспитывают, ты самый лучший, ты такой. Ну, и человек уверовал, что вот он исключение.
Мне кажется, таким детям, которые потом станут взрослыми, гораздо, кстати, тяжелее будет бороться со стрессом, потому что они просто к такому не привыкли, и жизнь к такому не готовила.
Ну, это оторванность от реальности. То есть, и здесь, как бы, конечно же, еще один критерий – это максимально, как можно, мы прям идеально, мы не можем стать реалистами, но максимально стать все-таки реалистичным человеком. Что это значит? Это значит принимать мир таким, какой он есть. Не переделывать его, мы реки вспять повернем и разрушим этот мир до основания и выстроим его заново. Это как раз таки первый критерий неуверенности. Зачем этот мир ломать? Как у китайцев есть пословица: хочешь навести порядок в стране, наведи порядок в своем городе. Хочешь навести порядок в своем городе, наведи порядок на своей улице. Хочешь навести порядок на своей улице, наведи порядок на своем письменном столе. То есть начни с себя.
Это самое сложное, мне кажется. Именно начать с письменного стола. Потому что, ну, по сути, это, наверное, можно с этим сравнить, ну, свой характер, да, немножечко с письменным столом. А вот ту же самую страну, ну, наверное, с социумом.
Ну, еще раз, простите, что вот я немножко, может быть, перешел на это. Посеешь поступок, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. То есть все начинается с мысли, да? Посеешь поступок, пожнешь характер. И получается, что начинаем там все с мышления, с того, те какие слова мы себе говорим. То есть если это слова позитивные, я молодец, я все делаю правильно, у меня все получится. Ну, все, конечно, это вообще не некая генерализация, но тем не менее те слова, которые мы сами себе говорим, позитивные, положительные, они оказывают влияние на реальность. То есть реальность не такая, какая она есть для человека, а реальность то, как мы ее словами описываем.
Хорошая, кстати, мне кажется, точка зрения. То есть, по сути, просыпаешься, настраиваешь себя на хороший день.
Самостоятельно, сам.
Да. Свои настройки подкручиваешь там. И, в общем-то, я думаю, что тогда уровень возможного стресса существенно понизится. Ну, ты-то уже же молодец. Уже сразу же изначально, еще до стресса.
В точку. Совершенно верно.
И получается, что главный все-таки способ борьбы со стрессом – это развивать свою уверенность.
Развивать свою уверенность получается, уметь ставить цели. Как говорил Синека, ни одному кораблю, ни один ветер не будет попутным, если он не знает, куда плыть. То есть если мы не знаем, куда мы идем, наша стрессоустойчивость в разы возрастает. То есть нам Все говорят, куда нам идти. Понятно, что это в разные стороны. И мы просто в разнос идем. И, естественно, появляется внутри неудовлетворенность. Я не живу так, как я хочу. Я живу так, как хотят другие. А это вот есть основа стрессов для всех.
Ну, все-таки иногда мужчинам можно пожаловаться и поплакать? Это вот прям главный вопрос.
Ну, чтобы это было компромисс некий, можно это сделать самому себе. Признаться самому себе, что вот мне сейчас плохо, я чувствую себя слабаком, и принять это. А для этого 120 лет назад был изобретен простой способ, еще Зигмундом Фрейдом, называется автоматическое письмо. Взять ручку, взять листочек бумаги и написать все то, что сейчас ощущается и то, что сейчас находится в голове. Прямо вот писать, 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 а это уже действие физическое, это уже способствует снижению, да, вот, этого напряжения. Вот. Ну, а если это на ритуале перевести такой уровень, то можно скомкать эту бумажку, поджечь. Ну, конечно, пепел пить не надо, но вот и прям посмотреть на этот дым, да, который в конце, на этот пепел посмотреть, и можно этот пепел рассеять там. Ну, это уже такой уровень символический, если вдруг
сильно вам нужно,
захочется. Да?
Да,
то есть вот и все, ручка, листок бумаги. И прям посмотреть, насколько этот почерк будет совсем корявым и совсем другим, чем обычный почерк. Ну, так же эмоционально. Вот пожаловаться самому себе. Ну, или, скорее всего, встретиться со своим стрессом лицом к лицу и, в конце концов, что-то с ним сделать. То есть очень хорошо работает.
В общем, самый первый шаг, получается, признать, что у тебя все-таки что-то не так, и с этим начать уже что-то делать.
Да, не бороться с этим, не бежать от этого. Да, это естественно, да. То есть это способ именно выживания в этом мире. Как можно сказать, что он плохой или хороший? Это способ выживания. Стресс — это способ выживания в этом мире.
Пускай стрессы тогда уж будут, ну, максимально не тяжелыми.
Хорошо.
Откровенно говоря.
Пускай будут максимально не тяжелыми.
Все, запомнили, что нужно загадать?
Хорошо.
Спасибо большое. А у нас на радио «Спутник Кыргызстан» был Эрмек Ашкамбаев, человек, который знает о мужчинах, стрессах и психологии все. Спасибо большое.
Утро хорошего дня.